В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. И сегодня гость нашей программы – лидер партии «Народной свободы» Михаил Касьянов. Михаил Михайлович, добрый вечер. Ну вот вторая волна пандемии в разгаре, и я рад сообщить, что в Москве началась вакцинация людей старше 60 лет. Владимир Путин, как мы знаем, не привился от коронавируса. А вы сделали прививку?
Нет, я пока не сделал. И вообще я по-прежнему держу сомнения в отношении нашей вакцины «Спутник Ви», как ее называют, поскольку третий этап так они и не закончили. 40 тысяч добровольцев так в рамках третьей стадии так и не завершили. Началась массовая вакцинация. Это означает, что разрушен весь этот вот, вся конструкция международно признанная, что должно быть 40 тысяч, а остановились наши медики на 31 тысячи, из которых 23 с настоящей вакцины, а 7 с плацебо. И поэтому сейчас люди, которые с плацебо, они думают, что они привиты. На самом деле они не привиты, и они имеют очень, так сказать, находятся в нехорошем положении, поскольку опасность вокруг них еще продолжается. Поэтому вакцина не завершена. Ее исследование или тестирование, как правильно называть, я даже не знаю, как правильно сказать, не завершена. Поэтому, к сожалению, в очередной раз российские власти, наверное, хорошую нашу вакцину «Спутник Ви», но подвергли сомнению не только среди российских граждан, но и среди зарубежных граждан, которые также, может быть, хотели бы прививаться российской хорошей вакциной. Поэтому сомнения в отношении нее и завершения всех процедур, которые положены по медицинскому протоколу, сомнения эти есть. Поэтому я пока этой вакциной прививаться не буду.
Ну, вряд ли можно ожидать, что, отрицать, что эпидемия сейчас главное событие для всего мира. Сейчас вторая волна, и власти не пошли даже на локальные локдауны. А смертность в России в ноябре, вот мы видим данные Росстата, выросла по сравнению с ноябрем прошлого года в полтора раза. На ваш взгляд, что в социально-экономическом смысле сделала с Россией пандемия ковида?
Во-первых, мы имеем большую проблему с то, что называется, с малым бизнесом. Эта часть у нас так была небольшая, там всего процентов 30, а может быть даже и меньше, смотря как правильно, по каким критериям оценивать. А это является, малый и средний бизнес является движителем развития. Это предпринимательская инициатива в основном там формируется, и она несет новые какие-то экономические достижения. Только эта часть российской экономики разрушена полностью, поскольку той помощи, которую сделали правительства всех других стран, Российской Федерации, власти России, не дали этой помощи. Поэтому малый бизнес у нас практически сведен к нулю. Это означает, что темпы восстановления экономики, темпы экономического роста, если они вообще будут, то они будут очень минимальными. На самом деле, вы видите, по прогнозам, которые рисуют наши власти, они не соответствуют даже прогнозам Международного валютного фонда и других экономических международных организаций, которые дают такие оценки. И восстановление российской экономики к уровню 2019 года будет только к концу 2022 года. А напомню, что 2019 год – это примерно уровень 2010 года. То есть фактически 12 лет просто выброшены из жизни страны, и мы возвращаемся к началу. Да даже тоже 2010 год был не очень хорошим, потому что это было после кризиса 2008 года. И де-факто мы попадаем еще, если мы сравним 2008 год, то потом мы можем сравнить его с 2000 года. Практически 20-летний цикл, мы по кругу топчемся на одном месте. Все надо будет начинать сначала.
Ну вот пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью передачи «Москва-Кремль-Путин» решил доказать, что политика партии правительства и Кремля верные.
В нашей стране все произошло чрезвычайно эффективно. Кто бы что бы ни говорил. Работали эффективно. Никто не впал в дешевый популизм. Все вот эти вот призывы о вертолетных деньгах и так далее, они достаточно твердо были отвергнуты. Помощь только тем, как говорил неоднократно Путин, помощь только тем, кто прежде реально всего нуждается. В ней нуждается. И так далее. Давайте посмотрим те страны, которые вкачали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику, мировую экономику, от падения на 4%? Не спасло. Не спасло, эти деньги, они сгорели в топке.
Ну вот вопрос, Михаил Михайлович, действительно деньги сгорели в топке, а в России, не впадая в дешевый популизм, помогли всем, кому надо было помочь?
Ну это совершенно неверное утверждение и, так сказать, не вызывающий вообще никакого доверия анализ, потому что это не анализ, потому что человек не очень понимает, значит, как работают экономические процессы. Эти деньги, то, что называется, называйте их вертолетные деньги или раздача всем, и то, что эти триллионы были вкачаны в экономики зарубежных стран, они не спасли от падения, но они спасли эту экономику, они дали ей выжить. И поэтому в следующем году там везде будет экономический рост. В Америке он будет 3%, в Китае будет там 7-8%, в Европе будет 4-5%. И экономика этих стран, Европы и США, восстановится к концу следующего года. А мы восстановимся только к концу 2022 года. И как я уже только что говорил, это еще означает, что мы придем к уровню 10-летней давности. Это означает, что мы разрушили, как я сказал, малый и средний бизнес, и восстановить его будет нельзя. Да, общее падение у нас будет меньше, чем можно было бы получить это падение. У нас будет 5% официально, я думаю, будет процентов там 6 на самом деле. Но вопрос-то в другом, вопрос в будущем, а не в сохранении текущих денег. Деньги для того и существуют, чтобы спасти будущее, создать платформу для развития. А у нас президент Путин и его ближайшее окружение считают по-другому. Они считают, нужно деньги сэкономить сейчас, чтобы завтра можно было их разбросать, если будут митинги и демонстрации, требующие смены власти. Для этого они сохраняют резервы страны.
Ну вот еще одна тоже такая новостная вещь. Владимир Путин ведь не стал проводить в 2020 году традиционные встречи с бизнесом, но я уж не знаю почему, может быть, сказать нечего, но встретился с собственным уполномоченным по защите прав предпринимателей, и Борис Титов просил президента смягчить условия госпрограммы льготных кредитов.
Предприниматели говорили о том, что очень важной мерой было бы сегодня получить продление по тем мерам, которые требуют возврата, да, выполнения обязательств обратного. Да.
Мы принимали уже такие решения.
Да. И вот из всех, кого мы опросили, 49,5% сказали, что для них это будет очень сложной задачей заплатить. Поэтому в этой связи мы просили бы, ну, во-первых, продлить возврат этих средств. А во-вторых, если возможно, немножко облегчить сами требования.
Я попрошу правительство подумать над этим.
Да, если можно, там снизить до 80, а если половину зарплаты взятого кредита, то до 60%, если это возможно. Во втором квартале вообще прощали долги. Может быть, ну, конечно, там, оптимальный вариант.
Там было много ограничений, в том числе локдаун по общенациональному. Посмотрим обязательно. Я понимаю, вы правы, там ситуация непростая.
Ну вот это разговор Владимира Путина с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Можно ли верить вот этим обещаниям, странным таким форме, мы подумаем?
Ну, я думаю, что по вопросу смягчения условий, по которым давались кредиты, наверное, что-то будет сделано, поскольку это единственный из мер, которые, ну, пытались предприниматели как-то использовать. И видите, у большинства, по-моему, процентов 60, это не получилось, потому что они не смогли справиться с текущими проблемами и исполнить все эти требования, которые были сформулированы весной. Надеюсь, что, по крайней мере, по этому вопросу, что какие-то решения будут приняты. Но это, вы видите, это единственная мера, которая... Ну, какой-то несла эффект. Пусть не для всех, но для половины или для 40% предпринимателей, кто решил этим воспользоваться. Но остальные же меры, они все были как даны в форме отсрочек. Не было прощения долга, так как это делалось в других странах, где отменялись налоговые платежи. Это и есть подача. Это и есть или выдача денег непосредственно предпринимателям и людям, потерявшим работу, не по безработице, а именно сохранялось до 80-60 или 80% их рабочего, их заработка, которые они до начала пандемии получали. И плюс к этому давалось прощение по долгам. У нас же отвергли напрочь такую форму или выдачи прямых денег, или их не забирание в форме налогов от предпринимателей, только в форме отсрочки или вот таких вот кредитов. Но хотя бы эта мера, может быть, будет продолжена, и кто-то ей сможет воспользоваться. Что касается отказа встречи с крупным бизнесом, но понятно, что это, я бы сказал так, что это идеологически уже неправильно, поскольку сегодня народ нищает массово в стране, уже больше 20 миллионов живущих за чертой бедности, и, конечно, я думаю, что показывать по центральному телевидению, как Путин встречается с богатыми людьми, и они там что-то у него просят там помочь или как-то еще иначе, идеологически для нынешней власти, конечно, это не очень выгодно. Я думаю, это является главной причиной, чтобы не раздражать людей. А то, что поборы с крупного бизнеса будут продолжаться, и, скажем так, призыв, что нужно помочь стране, конечно, он в такой не в открытой форме, но будет применяться, я в этом просто не сомневаюсь. И бизнес, крупный бизнес пойдет на какие-то еще выплаты, какие-то помощи в разных формах, которые там, ну, власть у нас такая уже изощренная, она может придумать такие формы, как изъять еще больше средств от крупного бизнеса. Поэтому я думаю, что идеологически для картинки, для популизма путинского эта встреча не нужна, но в конфиденциальном режиме, конечно, его представители бизнесу донесут все то, что хотел бы от них получить Путин, и, конечно, он добьется этого получения в следующем году, у меня нет в этом сомнений.
Вы тут в одном из недавних интервью говорили, что популизм у Путина закончился. А почему он закончился и как это выражается? В чем? В бюджете государственном?
Ну, это выражается в том, что даже вот на, я это говорил, давая оценку последней, скажем так, пресс-конференции, которая была смешанной пресс-конференцией и прямая линия одновременно, там, что мое ощущение такое появилось, что Путин вообще-то защищал бюрократическую систему, то есть защищал всю ту вертикаль и тех бюрократов, которые помогают ему управлять страной. И фактически этот популизм, когда я говорю популизм, и говорю, что это фактически пытаться нравиться народу и быть вместе с ним, и критиковать власть, он над властью, и критиковать власть чиновников и разных начальников, обещая гражданам что-то такое исполнить. В этот раз Путин уже не мог этого делать, поскольку негатив в отношении него у народных масс, скажем так, растет, и уже, скажем так, Путин не был над схваткой или там над борьбой, над чиновниками, и не мог ничего такого уже обещать гражданам, что я наведу порядок в этом, так сказать, среди бюрократов, зажрались там, заелись и так далее, и так далее. Поэтому уже начался такой просто стандартный авторитаризм, который, возможно, я уже как-то говорил, возможно, будет перерастать и в тоталитаризм, если будут придуманы автоматические системы управления страной. То есть Путину даже не нужно будет встречаться с гражданами, не нужно будет встречаться, то, что говорится, там, с бизнес-элитами или с политическими элитами. Он просто будет подписывать одну маленькую или другую побольше бумагу, и с учетом тех поправок, которые были приняты в Конституции, а Конституция теперь просто авторитарного государства, она теперь затверждена, эта форма правления затверждена в Конституции, через такие маленькие подписанные бумажки будет легче управлять без вообще общения с гражданами, без общения с какими-то группами влияния. Просто этих групп влияния больше по Конституции нет.
Ну, о Конституции мы еще поговорим. Я хотел еще по поводу прогнозов экономических вас спросить. Вот господин Новак, министр, появился сегодня на публике и заявил, что в 2021 году мировой рынок вернется к доковидному уровню спроса на нефть благодаря вакцинам. Ну, значит, у России будут стабильные доходы. А что можно сказать по поводу подобных прогнозов? Живут верой?
Я не исключаю, что цена, как сегодня, на около 50, так она будет держаться. А объемы потребления, я не думаю, что они будут сильно расти, но, конечно, они будут возвращаться к предшествующему уровню. Но мы знаем, что вне зависимости от пандемии, Европейский Союз в первую очередь уже принял и исполняет программу диверсификации источников энергии. И это успешно исполняется, особенно исполняется в Германии, там уже 20% уже альтернативные источники. И лидирующие страны Евросоюза требуют от других это применять, и это исполняется. И поэтому, конечно, объемы потребления российского газа и российской нефти будут с каждым годом уменьшаться. И прирост потребления в Евросоюзе не будет, а это примерно 50% нашего экспорта. Поэтому здесь больших каких-то надежд на восстановление каких-то тучных времен из-за нефти и газа, таких надежд не должно быть. Да, рынок стабилизируется и чуть улучшится в сравнении с текущим периодом, но я не вижу никаких оснований думать, что это вот вновь мы получим этот источник экономического роста, источник этих доходов. Это уже не будет таким важным источником, поскольку в силу разных обстоятельств, включая политических, к России, к этой власти российские отношения негативные, и потребители будут стараться не использовать, не покупать российскую нефть и газ. Ну, конечно, когда уже это очевидно выгоднее, конечно, это будет делаться. Но еще раз говорю, что объемы будут снижаться. Снижаться постепенно, не в следующем году, а на протяжении там, 10-20 лет.
А что можно все-таки сказать об инвестициях в российскую экономику? Ну, я просто заметил, сегодня начался процесс над Майклом Калви, известным таким инвестором. Вот что будет все-таки? Будут вкладывать или будет продолжаться бегство капиталов?
Ну, иностранные инвесторы вкладывать не будут, кроме как спекулятивных операций, ну, спекулятивных в таком хорошем слове, на хорошем смысле слова, на наших рынках, но не прямые инвестиции. Прямые инвестиции, я думаю, сейчас в ближайшие годы, пока ситуация в стране полностью не изменится, я имею в виду политический курс в стране не изменится, никаких прямых инвестиций иностранных в российскую экономику ожидать не следует. Да, на рынках ценных бумаг, на капитальном рынке, конечно, ситуация будет, и она и сейчас есть, иностранцы зарабатывают на разнице курсов валют, на разных вещах. Это будет продолжаться. Но это не играет существенной роли для развития экономики. Это не является источником роста. Это не те инвестиции, которые являются источником роста. А инвестиции – это реальный источник роста. Но прямых инвестиций, которые являются источником роста, в ближайшие годы ожидать не следует. Российские инвестиции, да, они будут минимального объема. Государственные инвестиции, мы уже понимаем, что государство, наше государство, я имею в виду, что такое государство, это система управления, это комбинация или совокупность разных органов власти. Вот эти вот совокупность органов власти продемонстрировала, что они не могут использовать деньги. Они не могут вкладывать деньги, правильно инвестировать средства в российскую экономику. Никакого эффекта от каких-то нацпроектов на протяжении последних там, 10-15 лет получено не было. Это означает, еще раз подтверждаются общие экономические такие формулы, что государство – худший собственник и худший инвестор в сравнении с частным собственником, с частным инвестором. Поэтому это тоже не надежды больших нет на рост от государственных инвестиций. Внутренние частные инвестиции, но мы видим, что у нас идет отток капитала. Российские инвесторы, понимая, что страна обречена на провал, обречена на прозябание, выводят свои средства и вкладывают в зарубежные экономики, ожидая лучших времен для своей родины, для Российской Федерации. Поэтому они деньги эти вернут, они вложат в экономику в форме прямых инвестиций, но не в обозримом будущем, пока они знают, что этот режим существует, и те препятствия, и тот ужаснейший инвестиционный климат, существующий сегодня, он не позволяет им вообще развивать свои предпринимательские инициативы и работать в нормальных условиях, получать прибыль и создавать рабочие места, расширять производство. Пока таких ощущений нет, и на ближайшую перспективу, видимо, ни у кого эти ощущения не появятся.
А что можно сказать о бюджете на следующий год? Вот все-таки эпидемия, наверное, должны быть какие-то вложения дополнительные в социальную сферу, в здравоохранение, в медицину. Что на самом деле происходит?
Ну, Михаил, у меня спрашиваете вопрос, конечно, вы, наверное, тоже знаете, что, к сожалению, как раз ответ очень простой, что никакого увеличения средств на социальную сферу нет, даже есть сокращение, поскольку вы знаете, и текущий год исполняется с большим дефицитом, и уже идет и сокращение расходов, и минимальное финансирование из стабилизационных фондов также будет и следующий год. Поэтому те положительные или выгодные выводы положительные, такие как экономический рост на следующий год записаны и объявлены, они строятся на очень оптимистических прогнозах. На самом деле в реальности, конечно, этого ничего не будет. Будут падать также реальные доходы граждан, не будет экономического роста, или он будет, ну, чисто такой статистической погрешности. Перспективы самые, что ни на есть, серые. Никаких прорывов, тем более таких рывков в позитивную сторону не будет. Мы будем так просебать плавно, потихонечку, так как, в принципе, в этом году, так как было последние 6-7 лет, когда ежегодно доходы граждан падали по 2-3-4% в год. И также это будет и в следующем году. К сожалению, мы обречены при этой власти, при этом политическом курсе, которые эта власть проводит, это изоляция, уже была самоизоляция, теперь добились уже изоляции, то, что на нас смотрит весь мир, как на каких-то там странных людей. Почему мы живем с такой властью, не понимают, значит, да. А эта власть кусает всех подряд и обещает кусать дальше всех, поэтому отношение к нам, к сожалению, испортилось очень быстро за последние там несколько лет, и восстанавливать это отношение наших друзей на Западе к России, и чтобы зародить у них интерес работать с российской экономикой, с российским бизнесом, инвестировать в Россию, это будет очень сложно. И это будет длительный процесс, гораздо длиннее, чем нужно было сделать, и так, как сделал Путин со своим режимом, обрушил все эти надежды и всю эту веру в Россию как надежного партнера.
Михаил Михайлович, а как вам деятельность правительства Михаила Мишустина? Вот они пообещали административную реформу провести. Кажется, вы ее собирались проводить лет 15 назад?
Да, я начинал эту реформу лет 15 назад. Успешное начало было, в моем понимании, административная реформа – это не перестановка людей, это не просто текущее сокращение вакансий на 10%, так как сейчас это делается, а это сокращение государственных функций, которое ведет за собой сокращение министерств и ведомств, ведет сокращение государственного аппарата и сокращение расходов на его содержание, а главное, высвобождает и дает гражданам и предпринимателям, и корпорациям, ну, как хотите сказать, предприятиям, дает больше свободы действий. К сожалению, за эти 15 лет количество государственных функций не уменьшилось, а даже увеличилось. И реформа, как сегодня называют реформа, конечно, это никакая не административная реформа, это опять-таки просто переструктурирование министерств и ведомств с теми же государственными функциями. Никто даже не заикается о главной цели, если реформа административно настоящая, а главная цель ее – сокращение государственных функций. Никто таких слов не произносит и даже не имеет в виду, и даже внутри даже не думают об этом. Все думают просто, как лучше пересадить людей, как лучше структурировать, как лучше управлять этими же людьми и как пользоваться этими государственными функциями, как лучше сжимать экономические и вообще свободы граждан, что мы видим по принятию последних законов, или как лучше контролировать бизнес, вместо того, чтобы давать развернуться этому бизнесу и развиваться, и расширяться, создавать новые рабочие места. К сожалению, это не реформа.
Хорошо, ну давайте сейчас перейдем к политическим вопросам, и нам в этом поможет опрос, который мы провели на улицах Москвы.
Назовите главное политическое событие 2020 года в России.
Я думаю, поправки Конституции. Там много было изменений, которые недостаточно, как бы, точно некоторые, недостаточно освещены. Русский язык и Бог. Я не понимаю, как бы, зачем это нужно укреплять в Конституции.
Расследование Навального довольно-таки интересно описывает все наши силовые структуры и отношение нашего президента к оппозиции. Конечно, мне и 20 миллионам, которые его посмотрели, было очень интересно.
Для меня это ситуация с коронавирусом. Многие политические решения, как в нашей стране, так и в других странах, были приняты в связи с эпидемией.
Обнуление? Ну, мы доверяем своему президенту, я за него голосовал. И как бы, как он считает нужным, пускай он так и делает.
Ну, отравление Навального, конечно. То, как власти отнекиваются от данного события, ну, это выглядит смешно, это, ну, не знаю, это странно. И вот, ну, как раз из-за абсурдности ситуации, мне кажется, это как раз самое яркое происшествие.
Основное политическое событие – это изменение Конституции.
Изменение Конституции. Менять основной закон страны так часто – это как минимум перебор. учитывая, что последние изменения были в 2014 году.
Отравление Навального.
Обнуление президента, да, то есть и поправки в Конституции.
Для меня это чудовищная история цинизма с реакцией власти на отравление Навального. И обидно за страну. Я отделяю власть и страну. Это разные вещи.
Ну вот у нас здесь где-то пополам Конституция и покушение на Алексея Навального. Михаил Михайлович Касьянов у нас в эфире, лидер партии «Народная свобода». Как вы оцените то, что было сделано с поправками в Конституцию? Вот этот вот опрос, референдум в кавычках, да? Ваша же партия, она по этому поводу высказалась.
Ну, мы с самого начала были категорически против этих поправок и пытались гражданам рассказать, что все эти вот придуманные поправки там, про русский язык, про семью, про Бога, это все камуфляж главной цели. А главная цель всех поправок – это одна – укрепление власти президента. Потом, вы помните, с подачи Валентины Терешковой, помимо укрепления власти президента как института, еще было сказано, что давайте и Путин будет у нас навсегда. Поэтому это главная цель этих поправок связана с укреплением власти президента. Фактически полностью обнуляется значение правительства. Правительство становится фактически второй администрацией президента, просто с полномочиями исполнительной власти. Если администрация президента просто группа советников, у них нет никаких полномочий. У них нет, они не являются источником власти. То правительство является источником власти. И теперь это правительство не является вообще никаким самостоятельным. Теперь это просто часть администрации с полномочиями, с властными полномочиями. И раньше президент был, скажем так, над всеми ветвями власти, над исполнительной, над законодательной, над судебной, и он контролировал взаимодействие независимых друг от друга трех ветвей власти. А теперь он стал частью исполнительной власти. Теперь Путин возглавляет правительство, это записано в Конституции, что правительство работает под руководством президента. И он фактически несет ответственность за все, но и управляет всем. Теперь правительство не является, не несет никакой опасности для президента, поскольку президент может как любого советника, так и премьер-министра и любого министра уволить в один день, и ничего такого происходить не будет. Это не является отставкой правительства, как было прежде. Отставка правительства это начинается сразу следующий будет процесс формирования нового правительства. Сейчас теперь уже этого нет. Ну, там есть много еще других вещей, такие как увеличение власти президента по формированию и работе с Конституционным судом, но там очень важная вещь такая, что теперь Конституционный суд будет предварительно по просьбе президента рассматривать законы и одобрять их. Это означает, что во время применения закона уже Конституционный суд не сможет никаких решений выносить, поскольку он уже одобрил его на выходе из Государственной Думы перед подписанием президента. Поэтому Конституционный суд со своими функциями, куда люди могли жаловаться и оспаривать конституционность тех или иных законов и решений правительства или президента, Конституционный суд такой функции уже лишается, поскольку он уже априори одобрит все это. Но там можно много об этом говорить. Я просто хочу еще раз подчеркнуть, что совершенно понятно, как это было в начале, сразу после январского выступления Путина, когда он сказал о необходимости внесения поправок, было ясно цель этих поправок. Цель поправок – усиление президентской власти. Потом у меня было изначально было понятно, что Путин говорит о себе. А позднее всем стало понятно, что поправки эти направлены на укрепление президентской власти, именно путинской президентской власти. Остальное – это все камуфляж. Хотя даже такие камуфляжные поправки сегодня выражаются в всяких репрессивных законах, когда там начинают депутаты придумывать. Приняли же поправку там, о языке, приняли поправку там, о семье, давайте мы придумаем закон, который бы фактически, этот мазок в Конституции, который бы придумывал какие-то меры регулирования или меры контроля или давления на граждан.
Ну, что получается? Что у Путина есть план построения такого нового средневековья в России фактически? То есть такое самодержавное государство с вертикалью власти, цифровым, правда, управлением. Не знаю, что из него может получиться. Вот некий такой очень странный гибрид, да, какая-то, я не знаю, полумонархия, что ли?
Так это уже есть. Я даже никоим образом не... Вы очень точно это сформулировали. Да, такое квазисредневековое такое построение, авторитарное государство. Если раньше это все было закамуфлировано, по факту так это и было, но юридически было иначе. А теперь практику Путин оформил просто уже в Конституцию. И теперь единоначалие и вертикаль власти закреплена фактически в Конституции. Уже юридически закреплено. Да, авторитарное государство построило. И, конечно, у такого авторитарного государства, как мы с вами вначале уже говорили, нет будущего при такой политике, при такой конструкции, отсутствии каких-либо демократических институтов, хотя Россия по-прежнему называется демократической республикой, демократическим государством, никаких уже этих механизмов уже нет. Нет этих институтов демократии, которые обеспечивают, скажем так, равновесие и устойчивость власти. Институты, которые формируются гражданами непосредственно. Сегодня формирует все один человек, президент.
Ну, а как вы объясните такую торопливость вот в принятии этого пакета запретительных законов, там порядка 10 штук, причем выглядит это достаточно забавно на фоне соседей, там в Узбекистане там исключают санкции за клевету и оскорбления в виде ограничения там свободы, лишения свободы, а в России вводят суровые наказания посадки до 5 лет там за клевету в интернете, например. Вот, куда спешит российская власть? Она чего боится в 2021 году?
Ну, 2021 год у нас очень важный год, потому что в 2021 году должно произойти важное конституционное событие по конституционному календарю. Это выборы в Государственную Думу. И, конечно, выборы всегда являются таким барьером, который власть должна как-то перепрыгнуть, а граждане должны... или не дать перепрыгнуть, или помочь перепрыгнуть этот барьер. Значит, и власти очень боятся, с учетом ситуации, очень тяжелой ситуации в стране, социальной тяжелой ситуации, экономически тяжелой ситуации. Конечно, все боятся. И теперь уже те люди, которые получили свои посты в разных органах власти, включая там Государственную Думу, Совет Федерации, там и губернаторы, там и так далее, они все, конечно, боятся эти свои посты потерять. Они боятся их потерять и тем самым уже хотят формировать уже на базе новой конституции, уже ее трансформировать из авторитарного, как мне представляется. Хотят уже сделать такой тоталитарный режим, где все решается уже в автоматическом режиме, и эти граждане, попавшие в эту обойму, думают, что они там будут вечно сидеть на этих теплых местах. И поэтому они пытаются инициировать и рассуждать и принимать в Государственной Думе законы, которые помогают им это делать. Вот, ну, посмотрите на поправки о законах о митингах. Теперь уже фактически, если даже это раньше имитационно было, что это уведомление, а не разрешение, теперь никто уже не скрывает, что это разрешение. Плюс так жестко очень в форме, что нельзя менять место, и власти могут отменить даже согласованные мероприятия. Например, пикеты теперь являются тоже это массовым мероприятием. Когда там выстраивается очередь, 5 человек, то считается массовым мероприятием, это все запрещается, все это разгоняется. Теперь нужно декларировать финансирование на любых этих мероприятий свыше 500 человек, откуда берутся деньги, только в безналичной форме и разные формы. В общем, зажим своенравия, зажим такого своеволия и так далее. Полный контроль над свободами граждан, которые они имеют по Конституции. Власти понимают, что любая деятельность, конечно, связана с финансами. Поэтому они хотят поджать все эти возможные источники, когда люди друг другу помогают или собирают анонимно на проведение митингов или каких-то других оппозиционных мероприятий. Конечно, власти хотят это все запретить, потому что им не нравится, что это происходит без их контроля. Они хотят контролировать все, но понимают одновременно и боятся народа. Они боятся, что в 2021 году народ может проснуться, народ может терпение, которое они испытывают, народное терпение, это терпение может начать лопаться, а может и лопнет, как это начало происходить в Беларуси.
Ну еще и Хабаровск, Михаил Михайлович, может быть, их события, да, в Хабаровске пугают.
Вообще не могут понять, почему в Хабаровске до сих пор, пускай там выходит по 100 человек, но почему они выходят. Люди не понимают этого. Кстати, да, хороший пример. Тот же Фургал. Да, никто не знает, ну, мы, так сказать, не знаем, связано он с криминалом было, были, связано ли с преступлениями или нет. Но понятно, что он завоевал популярность и доверие граждан там. Он 12 лет сидел в Государственной Думе, к нему не было претензий со стороны государственной власти и правоохранительных органов. Он пробыл губернатором несколько лет, тоже к нему не было претензий. Но когда люди, Путин и его ближайшие помощники поняли, что он не оппозиционер, но он ненадежная часть, ненадежный боец. Но за ним стоит, за этим бойцом, стоит сила народная. А народная сила, которая не подконтрольна, это уже опасность. Это риск. Этот риск нужно ликвидировать. И сейчас я смотрю на это, если не будут представлены какие-то народу доказательства, что он действительно связан или там совершал криминальные преступления, такие серьезные, а его обвиняют в тяжких преступлениях, то это будет совершенно очевидно, что это ликвидация риска того, что за Фургалом стоит какая-то часть народа Хабаровского края. Это риск. Я, конечно, не верю в то, что он может быть просто, скажем так, признан невиновным, но тот срок, но это может быть так, что он не будет осужден по тем тяжким статьям, а придумают какую-то такую статью, ему вменяют, значит, ну, что сколько лет он отсидел в тюрьме, сколько, значит, его он там отсидит и выпустит. Значит, я думаю, что может обойтись вот таким образом. Поскольку это ликвидация риска, а не наказание за тяжкие преступления, то, что я сейчас нам рассказываю по телевидению.
Скажите, на ваш взгляд, все-таки, как объяснить отравление Алексея Навального именно сейчас? В чем причина вот этого акта государственного террора и вот такого фантастического его отрицания? Хотя, в общем, исполнители фактически пойманы за руки силами общественности, я бы сказал, за трусы пойманы.
Ну, я скажу так, что я оба смотрел внимательно оба этих фильма или, да, скажем, расследования, и все, конечно, там убедительно. Там, безусловно, это не какой-то художественный вымысел. Все четко между собой связано, все выявлено, все рассчитано, все представлено народу в популярной форме. И мы даже видим, что власти, и президент, и ФСБ, и другие люди, которые имеют право что-то комментировать, никто не может дать внятных объяснений. Все говорят, провокация. Ну, конечно, провокация. Значит, да. Все говорят, что вот президент сказал, если бы хотели бы отравить, довели бы дело до конца. Ну, это, видите, какое, это же, ну, косвенное, а мы сказать не косвенное, а признание, что такое может быть. В российском государстве такое может быть. Значит, это такой способ расправы с политическими оппонентами находится в арсенале этого нынешнего государства.
Ну вот с Немцовым мы довели дело до конца, получается.
Да, да, да. Вот видите, вот мы уже можем тебе избирать по пальцам, значит, и говорить, что оказывается, вот оно как работает. И правильно вспоминаете гибель Немцова. И уже, видите, там второй или там третий раз попытка отравления Навального. Это так. Безусловно. С чем это связано? Я думаю, это связано с тем, о чем мы только что с вами говорили. В следующем году серьезное испытание предстоит этой власти. Страна в ужасном социально-экономическом состоянии. И в следующем году конституционные события выборов в Государственную Думу. Люди уже имеет огромные претензии к нынешней власти. И к президенту, и ко всей этой группе людей, которые сидят в Государственной Думе. Безусловно, люди хотят перемен. Это уже очевидно. Больше половины граждан хотят перемен. И люди, сидящие в креслах, боятся этих перемен. Боятся, что они уже слишком далеко зашли. Конечно, это делается только через уличный протест. И мы знаем, что наша власть, если кого-то и слышит, она слышит только через уличный протест. Мы это знаем с опыта декабря 2011 и начала 2012 года, когда в Москве и в других нескольких городах были эти протесты, когда власть начала уступать протестующим. Мы знаем, что только этот механизм давления действует на нынешнюю власть. И власть именно этого боится. Алексей Навальный – безусловный лидер улицы. Безусловно. И оппозиция в этот период времени, конечно, она работает через улицу. Другие есть формы работы, это там образовательные и разъяснения, и там семинары, лекции и так далее, но когда вот борьба ужесточается таким образом, когда власть себя ведет так репрессивно, конечно, уличный протест – это главный инструмент борьбы с властью. И власть попыталась убрать лидера этого возможного будущего уличного протеста.
А здесь без решения самого президента могло обойтись вот такая акция, которую проводили сотрудники ФСБ, как теперь видно?
Ну, я по-прежнему буду говорить так, как я еще и говорил, Игорь, говорю по гибели Бориса Немцова, так же, как по попытке убийства Алексея Навального, что, конечно, я исключаю то, что Путин давал такие прямые указания. Но то, что органы власти, которые в этом задействованы, они понимали, что это, скажем так, правильные действия с их точки зрения, и они это делали не тайком, скажем так, от высшего руководства. Я думаю, что это просто само такое ментальное состояние нынешней власти и этих репрессивных органов, которые пытаются добиться нейтрализации рисков, о которых всегда говорят на самом верху, что риски мы должны нейтрализовывать. Мы должны защитить свое государство, мы должны защитить там и так далее, и так далее, и так далее, укрепить, защитить, стабилизировать, все-все-все. Значит, кто-то другой, кто против нас, значит, он создает риски, он против этого государства, против как бы якобы и народа. Они сразу соединяют свое государство, подчеркиваю, со страной, с народом. Потому что государство и страна – это разные вещи. Вот. Они пытаются сказать, что это одно и то же. И, конечно, они считают, что они делают правильные вещи. Многие из них считают, что они делают правильные вещи, тем самым обезопашивая как бы государство от разных радикалов.
Но обезопасить государство от разных радикалов, что, рассчитывая на одобрение свыше, получается, без приказа свыше, в это трудно как-то верить.
Я думаю, что да, рассчитано на одобрение сверху, да.
Хорошо, еще один вопрос. Вот все-таки по поводу выборов. Что вы с вашей партией собираетесь, собственно, конкретно делать? По-моему, у вас лицензии на прямое участие в выборах сейчас нет. Имеет ли смысл на них идти, выдвигать кандидатов, или есть какие-то другие способы?
На выборы всегда имеет смысл идти, если эти выборы легитимны, а у нас это сейчас будут выборы, которые предусмотрены Конституцией в конституционном календаре, несмотря на то, что они уже давно являются профанацией, тем не менее институт выборов – это наш выборов, это институт демократов, демократически настроенных людей, участвовать в них надо. Но вопрос в другом. Что в ситуации, в которой мы сегодня находимся, участие, конечно, разных политических групп, демократических, значит, поодиночке, не принесет никакого результата, просто еще больше расстроит людей. Да и мы особо и не сможем по отдельности что-то такое важное, убедительное для граждан предложить, что-то такое организовать. Поэтому я думаю, что у нас до марта крайний срок до марта есть еще время для того, чтобы скоординировать эти усилия и попытаться выстроить конструкции, с которой демократы могли бы идти как альтернатива нынешней власти, могли бы идти на выборы в Государственную Думу. На сегодняшний момент, вот в преддверии Нового года, я вижу, что таких договоренностей никаких нет, хотя, ну, вы знаете, наша партия это делает регулярно, призывы такие выпускают, и мы ведем консультации с различными политическими группами, так не так много их осталось, да, но со всеми в контакте, но пока никаких результатов нет. Надеюсь, что что-то к марту месяцу, может быть, нам удастся, ну, не может, надеюсь, что к марту месяцу нам удастся достигнуть таких договоренностей, и мы все-таки сможем, как объединенная или скоординированная демократическая оппозиция участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму.
А как вы относитесь к механизму умного голосования, который пропагандирует Алексей Навальный? Ну, по крайней мере, по одномандатным округам он бы мог помочь в крупных городах, кажется.
Ну, с самого первого момента, когда Алексей Навальный объявил о умном голосовании, когда стало ясно, что о чем идет речь, я и наша партия, мы категорически против, поскольку это умное голосование, среди прочего, может предусматривать в некоторых случаях поддержку, например, коммунистов, например, поддержку жириновцев или там каких-то еще властных групп. Мы считаем, что это неправильно. Это политтехнология, это механистическая вещь, это не политика. У нас коммунисты для нас неприемлемые, союзники никакие, никакие не партнеры, не союзники, и поэтому призывать людей голосовать за коммунистов, которые, или каких-то людей, других людей, которые являются теми же самыми единороссами, ничем сильно не отличаются. Они голосовали за эти поправки Конституции, они голосуют за все законы, антинародные законы. Поэтому это вредно, это неприемлемо категорически. Поэтому по этой причине, именно по этой причине мы против умного голосования. Мы за, если в этом умном голосовании не участвуют властные кандидаты. Коммунисты, единороссы, кто там еще там. Но единороссы, правда, конечно, борьба с ними. Коммунисты, Жириновцы, Справедливая Россия. Если они не участвуют, то среди других, независимо каких-то еще кандидатов, конечно, это нормальная может быть формула. Но в нынешнем виде умное голосование предполагает участие там всех.
Но вы не ведете никаких переговоров с Алексеем Навальным, раз вы считаете его лидером уличного, например, протеста. Вот есть у вас сейчас какое-то взаимодействие на следующий год?
У нас есть контакты, безусловно, значит, но никаких договоренностей, никаких конструкций у нас выработанных пока нет.
Я вот вижу, последняя тут новость пришла. Навальному направлено уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию и требуют его явки. Если он не явится, то будет ходатайство в суд об отмене условного осуждения, исполнения наказания и так далее. То есть фактически, получается, Алексея Навального вызывают таким хитрым способом в Москву. Вы бы что сказали? Посоветовали бы ему ехать или как-то воздержаться, пока продолжить реабилитацию за границей?
Нет, давайте мы сейчас не будем советовать Алексею Навальному. Значит, он находится в очень сложной ситуации, и он выжил и борется, мужественно борется с болезнью, и продолжает и оттуда, где он болеет, свою деятельность, в том числе политическую, по раскрытию всех этих преступлений и так далее. Значит, вопрос в том, что все, что сегодня делается, то, что вы упоминаете сейчас по линии ФСИНа и так далее, и то, что говорил Путин на пресс-конференции, все это делается для того, чтобы запугать Навального, чтобы он в Москву не возвращался, чтобы он оставался там. И это делается и будет делаться. И, видите, значит, если президент говорит, что надо было бы, довели бы дело до конца, значит, и мы теперь понимаем, что это означает. Видите, сейчас теперь говорят, что теперь из условного срока переведем в настоящий. Делается все, чтобы он не вернулся. Это делается все, раз 21 год наступает, Навального не должно быть, а он почему-то есть, его нельзя пускать на поляну политической деятельности здесь, в Москве. Поэтому я рассматриваю с этого угла. И так я вижу все, что происходит вокруг Алексея.
Скажите, а какой урок вы извлекли из событий в Беларуси? Там состоялось голосование за оппозиционного кандидата, и Тихановская, похоже, была лидером этих выборов и победила, видимо, Лукашенко в первом туре. Лукашенко продолжает удерживать власть силой, народ продолжает протестовать. Вот не явится ли белорусский вариант таким будущим для России или там венесуэльский?
Явится. Именно этого российской власти боится. Конечно, ну, Беларусь нам ближе, и люди имеют по менталитету, безусловно. Значит, я думаю, что именно этого сценария боятся российская власть боится. И вы видите, даже там не было координации никакой. В России координация может быть. И тот же Навальный, как я сказал, он является лидером протеста, лидером оппозиции, значит, и, безусловно, он мог бы это обеспечить. Если бы такое происходило бы в России, конечно, это было бы иначе. Но даже там, без координации, народные волнения привели к тому, что Лукашенко до сих пор не может опомниться. До сих пор, значит, над людьми издеваются, значит, кого-то еще держат в тюрьму по-прежнему. Это означает, что вот эти нескоординированные действия народа очень сильно подорвали и напугали власть Белоруссии. То же самое, а может еще даже более с глубокими последствиями, может произойти и в России. Именно поэтому российская власть боится этих выборов. Боится, что в этих выборах будут участвовать независимые люди или политические группы, которые в открытую противопоставляют себя нынешней власти. Поэтому, конечно, это очень такой яркий пример для российских граждан. Как белорусы как бы спокойнее по своему характеру, чем россияне, как они защищали свои права.
Ну вот еще о последствиях отравления Алексея Навального. Все-таки это использование боевого отравляющего вещества. И, собственно, на Западе очень взволнованы именно этим фактом, установленным их лабораториями. Вы как считаете, будут ли серьезные санкции какие-то вот по этой линии? Тем более, что в Соединенных Штатах власть меняется, будет новая администрация Джорджа Байдена действовать, и как Конгрессе и Сенате, насколько я понимаю, есть целые новые пакеты санкционного свойства.
Ну, первое, правильно разделяете, что не две составляющие. Одна – это борьба с политическим оппонентом и нарушение прав человека. Это уже, ну, скажем так, очевидно, все это уже осудили. Безусловно, и де-факто российская власть признала свое участие в этом преступлении. А вторая важная часть – это, конечно, применение боевого химического оружия. И я думаю, что это так просто без внимания не останется. И когда, как только Байден придет к власти, конечно, и Конгресс сейчас новый обновлен, начнет функционировать уже в январе месяце, конечно, они будут рассматривать те законы, а там много законов, действительно, проектов законов, находящихся на рассмотрении, и их будут соединять вместе, и что-то из них получится. Я думаю, что, к сожалению, в отношении даже и экономики российской будут введены выделенные санкции. Но пока мы слышим, что из уст избранного президента, я имею в виду Джозефа Байдена, что будет какой-то нанесен такой удар, который в общем, сильно увеличит цену, значит, российского режима за все те действия, которые противоречат нормам международного права и нарушают все те обещания российского государства в отношении химического оружия в частности. Думаю, что эти санкции будут приняты уже, наверное, там, в феврале, наверное, месяц, может быть, в марте. Как только и Конгресс, и президент пройдет через инаугурацию, приступит в должность. Думаю, что это будет. И Европа последует тоже вместе с Соединенными Штатами, последует по этому пути.
Ну, а эти санкции будут все-таки, по всей видимости, более персональные, как говорит об этом Алексей Навальный, как вы думаете?
Я думаю, что не только персональные, а я думаю, что и будут санкции экономического свойства также, финансово-экономического.
Ну вот «Северный поток», например. Вот господин Новак уверен, что этот газопровод достраивается, будет достроен, но есть и другая позиция Соединенных Штатов. Насколько они способны сейчас затормозить это строительство, важное для Владимира Путина, прежде всего, его друзей?
Ну, я думаю, что строительство «Северного потока-2» уже заморожено. Будет он достроен, наверное, и будет. Но я сейчас даже не придаю такого большого значения, поскольку значение этого проекта, оно уже, так сказать, небольшое. Да, закачивать нечего. Нет газа, который должен идти по этому газопроводу. Он должен быть переключен с других направлений. Поскольку все месторождения или разработка новых месторождений заморожены, у нас нет этих технологий. Мы давно под санкциями технологическими, которые закрыли нам доступ к западным технологиям и западному оборудованию. Но, конечно, с точки зрения вложенных уже миллиардов в строительство, конечно, ну, хочется и «Газпрому», и немецким партнерам «Газпрома», чтобы проект был закончен. И правительство Германии, вы знаете, такую позицию держит. Конечно, ну, наверное, пусть этот проект будет закончен. И он ничего ровным счетом не решает. Американцы смотрят по-другому. Они смотрят это тоже экономически. Конечно, они хотят, чтобы весь мир перешел на сжиженный газ. И тогда это будет конкурентный совсем рынок. Не будет привязки к территории, так как это произошло еще в советские времена. Там Уренгой, Помару, Ужгород и так далее. Мы продолжаем жить теми категориями. Американцы продолжают жить или живут другими. Они говорят, давайте сделаем все, чтобы просто было на спотовом рынке. Значит, да. Как у танкера все грузишь и перегружаешь, так же вот и с газа. И весь мир идет по этому пути. Да и газ «Газпром» уже по этому пути идет. На сжиженный газ переходит.
Поэтому... Ну что ж, спасибо большое. Михаил Касьянов был с нами в предновогодней программе «Лицом к событию», которую вел Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Но новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф.